17. Эйден в тот пророческий миг произнес и кое-что еще. Все наблюдают. И в половине 10 вечера понедельника, когда метеорный дождь достиг максимума, так оно и было. Новость распространялась посредством мобильников и электронных писем, но главным образом древним и испытанным способом — из уст до в ухо. Без четверти 10 главная улица запружена людьми, наблюдающими за бесшумным космическим фейерверком. В большинстве они молчат. Некоторые плачут. Лео Ламуан, верный прихожанин церкви Иисуса Святого Искупителя, регулярно посещавший проповеди Когинса, кричит, что это апокалипсис, и он видит на небе 4 всадников, и скоро разверзнется бездна, и так далее, и так далее. Сэм Вердро, по прозвищу Бухло, выпущенный из кутузки около 3 часов дня, трезвый и злобный, советует Лео заткнуться, а если он не перестанет орать о своем апоговналипсисе, то звезды засверкают у него перед глазами. Патрульный Руп Либби, положив руку на рукоятку пистолета, велит им замолчать и перестать пугать людей, словно те уже не напуганы. Уиллоу и Томас Андерсоны на парковке у Дипперса. Уиллоу плачет, положив голову на плечо Томми. Роуз Твитчелл и Энсон Уиллер, оба в фартуках, обнимают друг друга рядом с Иглантерией. Нори Калверт и Бенни Дрейк со своими родителями. Когда рука Нори прокрадывается в руку Бенни, он испытывает восторг, которого не вызвать никаким розовым звездам. Джек Кейл, нынешний управляющий мира еды, на стоянке супермаркета. Джек позвонил Эрни Калверту, прежнему управляющему, вышедшему на пенсию, ближе к вечеру и спросил, не сможет ли Эрни помочь ему с полной инвентаризацией остающихся запасов. Они энергично принялись за работу, надеясь закончить к полуночи, но тут на главной улице начал собираться народ. И теперь они стоят бок о бок, наблюдают, как падают розовые звезды. Стюарт и Фернальд Боуи у своего похоронного бюро задрали головы вверх. Генри Моррисон и Джеки Уэттингтон на другой стороне улицы вместе с Чезом Бендером, который преподает историю в старшей школе.
«Это всего лишь метеорный дождь, который мы видим сквозь слой загрязнений», объясняет Чез Джеки и Генри. Но в его голосе слышится благоговейный трепет.
Сам факт, что загрязнения, накопившиеся в воздухе, изменили цвет звезд, заставляет людей по-новому осознать случившееся, и плачущих прибавляется. Плач тихий, напоминающий шум дождя. Большого Джима сами бессмысленные огни в небе совершенно не интересуют, в отличие от значения, которое придают люди их появлению. Он рассчитывает, что в этот вечер они разойдутся по домам. Но завтра, возможно, все пойдет уже по-другому. И страх, который он видит на столь многих лицах, скорее плюс, а не минус. Испуганным людям нужны сильные лидеры. И одно большой Джим Ренни знает наверняка. Он может им стать. Может стать лидером, который необходим этим людям. Он стоит у дверей полицейского участка с Чифом Рэндолфом и Энди Сандерсом. Ниже у лестницы сбились в кучку его трудные дети. Тибодо, Сирлс, это потаскушка Ру и друг младшего Фрэнки. Большой Джим спускается по ступенькам, с которых скатилась преподобная Либби.
«Могла бы оказать нам услугу и сломать себе шею»,
и хлопает Фрэнки по плечу.
«Наслаждаешься зрелищем?»
Испуг в широко раскрытых глазах сбрасывает ему лет 10. Фрэнки выглядит 12-летним подростком.
«Что это, мистер Ренни? Вы знаете?»
«Метеорный дождь. Всего лишь приветствие Бога его людям».
Фрэнк Ди Лессепс чуть расслабляется.
«Сейчас мы вернемся в участок», — Большой Джим указывает на Рэндолфа и Энди, которые стоят с запрокинутыми головами. «Какое-то время поговорим, а потом я позову вас 4. И когда я это сделаю, я хочу, чтобы вы рассказали мне одну ёханную историю. Ты меня понял?»
«Да, мистер Ренни».
Мел Сирл смотрит на Большого Джима. Глаза у парня блюдце, челюсть отвисла. Большой Джим думает, что Мел выглядит так, будто его IQ может дорасти разве что до 70. Но совсем не обязательно, между прочим, что это плохо.
«Похоже на конец света, мистер Ренни».
«Ерунда. Ты чувствуешь, что попадешь в рай, сынок?»
«Думаю, да».
«Тогда тебе волноваться не о чем».
Большой Джим оглядывает их всех, пока его взгляд не останавливается на Картере Тибодо.
«И этим вечером, молодые люди, ваш путь к спасению — рассказать мне одну и ту же историю».
Не все видят розовые звезды. Как брат и сестра Эпплтоны спят обе дочки Расти. Спит и Пайпер. И Андреа Гринелл. И шеф, распластавшийся в засохшей траве, рядом с, возможно, самой большой в Америке лабораторией по производству метамфетамина. Спит и Бренда Перкинс, которая, оплакивая мужа, не заметила, как забылась на диване. Листы, распечатки файлов папки «Вейдер» рассыпаны по кофейному столику. Мертвые тоже ничего не видят, если только не смотрят из более светлого места в сравнении с этой темной равниной, где армии невежд гремят в ночи.
Цитата из стихотворения «Берег Дувра» Мэтью Арнольда, английского поэта и культуролога.
Майра Эванс, герцог Перкинс, Чак Томпсон и Кладет Сандерс прибывают в похоронном бюро Боуи. Доктор Хаскел, мистер Керти и Рори Динсмор в морге больницы Кэтрин Рассел. Лестер Когинс, Доди Сандерс и Энджи Маккейн в кладовой дома Маккейнов. Младший там же, между Доди и Энджи, держит их за руки. Голова болит, но чуть-чуть. Он думает, что проведет эту ночь здесь. На Моттон-Роуд в Ист-Честере, неподалеку от того места, где предпринимается попытка прожечь купол экспериментальной кислотой, розовые звезды науки не помеха. Джек Эванс, муж погибшей Майры, стоит во дворе своего дома с бутылкой Джека Дэниелса в одной руке и пистолетом Ругер SR-9, купленным для самозащиты, в другой. Он пьет и наблюдает, как падают розовые звезды. Понимает, что видит, загадывает желание на каждой, и желание это — умереть, потому что без Майры жизнь его потеряла смысл. Да, он может жить без нее, как живет крыса в стеклянной клетке, но не хочет. И когда падающих метеоров становится особенно много, в четверть одиннадцатого, примерно через 45 минут после того, как начался метеорный дождь, Джек Эванс допивает бутылку, бросает на траву и вышибает себе мозги. Он первый из официально зафиксированных самоубийц Милла, но не последний.